Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире чтение и объяснение Евангелия вторника, второй седмицы по Пятидесятнице, протоиереем Александром Шаргуновым. Во второй половине этого часа вещания мы предложим вашему вниманию беседы иерея Антония Лакерева на 16 и 17 главы Евангелия от Иоанна Богослова.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 22-е зачало, 7-я глава, с 15 по 21 стих. Господь сказал: «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Господь предупреждает нас против лжепророков. Мы должны остерегаться их, чтобы не оказаться обманутыми. Пророки возвещают о будущем и о том, как мы должны жить сейчас. А лжепророки — одновременно и лжеучители. Остерегайтесь их, ибо они волки в овечьей одежде. Они изображают из себя овец, показывают себя кроткими, смиренными, во всем хорошими. Их грехи и заблуждения покрыты позолотой святости и благочестия. Сатана хочет явиться ангелом света, но это хуже лицемерия. Лицемер — козлище в овечьей шкуре, а лжепророк — волк в овечьей шкуре, восстающие на истину губители душ человеческих. Потому берегитесь лжепророков. Мы знаем золотое правило, помогающее нам избежать этой опасности. Мы должны все испытывать. По плодам их узнаете их. Дерево узнается не по коре, не по листьям и не по ветвям, но по плодам. Каково дерево, таков и плод. Не собирают винограда с терновника и с репейника смоквы. По природе своей они не могут производить такие плоды. Злые порочные сердца подобны терновнику и репейнику. Они исполнены греха, и в них уже сейчас входит адский огонь. Добрые дела — добрый плод, подобный винограду и смокве, приятный для Бога и полезный для людей. Невозможно ждать доброго плода от нечестивого человека. Люди познаются не по отдельным поступкам, но по всей своей жизни. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Эти же слова мы слышим от предтечи. Что такое бесплодные деревья? Это деревья, не приносящие доброго плода. Порою может быть и плод, но если это не добрый плод, дерево считается также бесплодным. Какова участь бесплодных деревьев? Их срубают и в огонь бросают. Бог поступит с этими нечестивцами, как люди поступают с иссохшими деревьями, которые напрасно занимают землю. По плодам их узнаете их. По плодам того, что представляют собой они, по их словам и поступкам, по всей их жизни. Если вы хотите понять, христиане ли эти люди на самом деле или только по имени, посмотрите, как они живут. Их дела будут свидетельствовать за них или против них. Бог не мог послать тех, кто ведом нечистым духом. Бог полагает сокровища свои в золотые сосуды, но не в наполненные грязью. Вы узнаете их по плодам их учения. Мы знаем, каков плод проповеди у пророков. А это учение куда направлено? Прививает ли оно любовь к истине и благочестию? Если это учение от Бога, оно будет вести к смирению, к чистоте, к любви, ко всему, что Христово. Но если, напротив, дерзающие именовать себя учителями, утверждают людей в гордости, в тщеславии, в нечистоте, во всякой неправедности, уводя их от узкого спасительного пути, мы можем заключить, что эта мудрость не есть сходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Вера и добрая совесть неотделимы друг от друга. Потому не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, в Царство благодати и славы, говорит Христос. Недостаточно говорить «Господи, Господи», исповедуя Христа Сыном Божиим вместе со всею Церковью. Это исповедание необходимо, но мы должны остерегаться оказаться среди имеющих вид благочестия, а силы его отрекшихся. Надо, чтобы мы были послушны Христу, исполняя волю Отца, сущего на небесах. В том Его воле, чтобы мы веровали во Христа, каялись в грехах, старались жить по заповедям Его и любили друг друга. Как часто слова и дела расходятся в жизни человеческой, но Христос пришел, чтобы соединить их в Своей заповеди, которая есть жизнь вечная.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы с вами поговорим об одном славном юбилее. В общем, не очень круглом. Это 470 лет, не 500, не 400, не даже 450, но тем не менее. И я обычно рассказываю вам о больших святых или о больших победах русского оружия, но история русского народа, история православия в нашей стране, они ведь состоят не только из больших сражений, они состоят не только из великих духовных подвигов, они состоят в очень значительной степени из огромной, иногда очень тяжелой и, по сути, своей созидательной работы. Это колонизация огромных пространств, это строительство городов, крепостей, храмов, это устроение социального и политического быта, это труд на пашне, у нас очень значительная часть страны, это аграрные неудобья, и нашим крестьянам приходилось работать в поте лица значительно больше, чем крестьянам других стран с более мягким климатом, с лучшими, чем у нас, почвами для того, чтобы заработать, ну, ровно тот же кусок хлеба. И то далеко не всегда. И, наконец, собственно, то, что в разговорах о России почему-то отходит на второй план. Это законодательное творчество. У нас, конечно, небесная стихия преобладает над всем остальным, но, знаете ли, и для России всегда нужен был закон, закон нужно было разрабатывать. Учреждая закон, надо было делать это так, чтобы люди согласились его соблюдать, чтобы он действительно руководил жизнью общества, а не был буквами на бумаге, которые никто не собирается соблюдать. Вот после очень долгого перерыва, когда земля наша руководствовалась самыми разными законами, самыми разными обычаями, традициями, это период, так сказать, удельный, 13, 14, 15 века, когда очень часто местный обычай преобладал над каким-то общероссийским пониманием закона, и обычаи с конца в конец русских земель резко отличались порой. Так вот, когда все это разнотравие стало постепенно превращаться в единое московское государство, то есть в Россию, появились так называемые судебники. Судебник – это свод законов, которые должны были стать едиными для всего юного российского государства. Первый судебник, 1497 год, ввел его в действие великий князь московский Иван III. Ну, а второй – это судебник Ивана Грозного, который был введен в действие в 1550 году. И вот о нем-то мы сегодня и поговорим. Как раз ему-то и исполняется 470 лет. И надо сказать, что это был выдающийся памятник законодательства. Конечно, он в значительной степени повторяет то, что было в судебнике 1497 года, но, надо сказать, многие нормы переформулированы, расширены, появились новые законодательные статьи. То есть он по объему больше, и он в очень значительной степени дает расширение всего объема законодательного регулирования. Это, повторяю, выдающийся памятник русской законодательной мысли, и вот, честно говоря, стоит к нему отнестись ровно с тем же почтением, как и ко взятию, допустим, Казани, или к походу Ермака, или к победе у Молодей, или иным успехам царствования Ивана IV. Понимаете, этот судебник – это своего рода сражение, выигранное в законодательной, в правовой сфере. Давайте же уважать труд тех законодателей, которые среди наших предков потрудились на благо общества. Мы не знаем, кто был автором тех статей, которые были изменены по сравнению с судебником 1497 года. В том старом судебнике было 68 статей, в судебнике 1550 года уже целая сотня. И надо сказать, что судебник вообще напоминал из современного законодательства в наибольшей степени уголовно-процессуальный кодекс. Там наибольшее количество статей посвящено было тому, как устроить расследование и суды. В принципе, повторяю, авторы неизвестны. Известно то, что утверждался этот судебник соборно, приняла в этом участие Боярская дума, сам государь Иван IV. И надо сказать, что этот судебник, он стоит подробного разбора, что, собственно, в нем появилось нового. Ну, вот то, что касается крестьян. По внешней видимости, судебник установил большую сумму пожилого. Вот что такое пожилое? Пожилое – это сумма, которую должен заплатить крестьянин, которую покидает землю, на которую он раньше жил, работал. А землевладельцу он должен выдать звонкой монетой довольно значительную сумму. Вроде бы судебник 1550 года слегка ее увеличил по сравнению с судебником 1497 года. И в советское время часто говорили, вот видите, эксплуатация трудового народа усиливается. В действительности, может быть, не в этом дело, русская серебряная копеечка стала несколько мельче. И то, что назвали бы сейчас инфляцией, скажем так, повлияло на размер тарифа. Очень важная деталь в ту пору, и в 15 веке, и в первой половине 16 века, и в середине 16 века, русские люди часто выходили, как говорили тогда, на поле, чтобы сразиться друг с другом, отстаивая свою правоту, правоту своих судебных притязаний. То есть, иными словами, у нас был в ходу судебный поединок. Не дуэль, заметьте, а это часть судопроизводства. И считалось, что сам Господь Бог наблюдает за поединком и подает помощь тому, кто прав. Однако подобного рода состязание требовало своих правил и своего порядка. Все это в подробностях установлено на страницах судебника. И более того, в судебнике 1550 года регламентация значительно более подробная, основательная, продуманная, чем в старом судебнике Ивана Великого. Ну, понимаете, какая вещь? Суд Божий, конечно же, дает правоту тому, кто прав. Но дело людей уравнять тех, кто выходит на поединок, в их силах и возможностях настолько, насколько это зависит от суда людского. То есть быть честными перед Богом. И поэтому судебник вводил две категории людей, которые могут выйти на поле. Эти две категории – боец и не боец. К числу первых относились взрослые мужчины. Вот бойцы, настоящие. К числу не бойцов относились старики, дети, калеки, женщины. Кроме того, не бойцами считались священники и монахи. Ну, им церковные правила не позволяют проливать кровь, тем более убивать. Судебник говорил, цитирую, «биться на поле бойцу с бойцом или не бойцу с небойцом, а бойцу с небойцом не биться. Но если все-таки захочет не боец с бойцом на поле сойтись, тогда ему это позволяется». То есть, иными словами, в тех случаях, когда не бойца разбирает задор, он может выйти с оружием в руках. И это разрешалось для женщины, для подростка, для старца, если недостаточно храбры или хотят отстаивать свое дело сами. Или же им позволялось нанять против бойца наемного воина. Была вот такая профессия наемных судебных поединщиков. Но если перед ним стоял такой же не боец, как он сам, то есть женщина против женщины, подросток против подростка, старец против старца, калека против калеки, тогда наемника использовать уже нельзя. Давай бейся сам, ты не можешь получить преимущество. В этом была своего рода правда. Правда какая-то очень народная, низовая. Давайте попробуем так, чтобы все было по-честному. Вот что видно из этого закона. Строго карались по судебнику 1550 года взятки или поноровка. Что такое поноровка? Так называли ситуацию, когда судья помогал кому-то по дружбе или из-за родственных связей. А в наши дни все это именуется тяжелым иностранным словом «коррупция». И вот как раз три первые статьи судебника 1550 года посвящены борьбе с коррупцией и взяточничеством. Или, как тогда говорили в духе русской старины, принятием посулов. Думается, стоит перевести полный текст этих статей. Они укоренены в старом судебнике, в судебнике Ивана Великого. Там они впервые были введены в действие. Неизвестно, до какой степени введение этих норм изменило ситуацию, но во всяком случае видно, что правительство с этими пороками государственного строя боролось. Итак, статья первая. Суд царя и великого князя судить боярам и окольничим и дворецким и казначеям и диакам, а судом не дружить и не мстить никому, и посулу в суде не имать, также и всякому судье посулу в судье не имать. Статья вторая. О которой боярин или дворецкий или казначей или диак просудится, а обвинит кого не по суду без хитрости. Без хитрости – это значит, речь идет о ситуации, когда совершает судебная ошибка, а не подлог или иное намеренное преступление. Так вот, если обвинит кого без хитрости, или список подпишет и правую грамоту даст, обыщется то в правду, обыщется, это значит, будет расследовано и раскрыто. И боярину, и окольничему, и дворецкому, и казначею, и дьяку в том пени нет, а истцам суд с головы, а взятый отдать назад. То есть, иными словами, если произошла судебная ошибка, то весь объем иска возвращается человеку, который пострадал. Статья третья. Который боярин или дворецкий или казначей или дьяк в суде посул возьмет и обвинит не по суду, а обыщется то в правду, и на том боярине, дворецком казначей на дьяке взять иск опошлины на царя и великого князя и в пене, что государь укажет. Иными словами, человека, который совершил судебное преступление, получил посул, то бишь взятку, или судил не по правде, не по закону, вот этого человека ждет наказание. Он будет финансово жестоко штрафован. Но, правда, есть и другой поворот закона. Понимаете, какая вещь? Когда висят статьи, угрожающие наказаниями человека, который проводит суд, то должны быть статьи, которые его охраняют, поскольку он становится тогда очень уязвимой фигурой. Итак, если на судью или на кого-то из высокопоставленных должностных лиц судебных принимались клеветать, то клеветника ожидали самые неприятные последствия. Его должны были бить кнутом, затем отправить в тюрьму. То же самое ожидало человека, дерзнувшего дать суде ложное свидетельство. Но закон есть закон. Одна из последних статей открывала путь для совершенствования этого свода законов. В ней говорилось, цитирую, «О которую будут дела новые, о всем судебнике не написаны, и как те дела с государева докладу и со всех бояр приговору вершатся, и те дела всем судебнике приписывать». Отсюда видно, что возможно расширение законодательной базы для жизни русского общества. И видно также, что для введения новых законов нужна не только воля государя, но и приговор всех бояр, то есть единогласное решение Боярской думы. Эта норма очень сильно ограничивала власть молодого царя Ивана Васильевича. Он оказывался лишен возможности самостоятельно давать силу новым законам. Однако всего через несколько лет Иван IV избавится от столь стеснительного запрета. Впоследствии судебник постоянно изменялся и дополнялся. В нем, можно сказать, как в зеркале отражались новые и новые явления русской жизни. Если кто-то хочет увидеть, как устроено было русское общество того времени, знакомство с маленьким, относительно маленьким по объему судебником Ивана Грозного даст ему больше, чем десяток учебников. Говорю это как профессиональный историк, очень рекомендую. Что касается русского судопроизводства тех времен, то оно велось с хорошей скоростью и было избавлено от крючкотворства, от избыточной сложности и от волокиты. В этом в какой-то степени видна заслуга самого правителя. Английский моряк Ричард Ченслор, оказавшийся в России буквально через несколько лет после того, как вошел в силу новый судебник, сообщает, цитирую, «В одном отношении русское судопроизводство достойно одобрения. У них нет специалистов-законников, которые бы вели дело в судах. Каждый сам ведет свое дело и свои жалобы и ответы подает в письменной форме, в противоположность английским порядкам. Жалоба подается в форме челобитной на имя великокняжеской милости, ну, то есть на имя царя. Она подается в его собственные руки и содержит просьбу о правосудии сообразно тому, как изложено в жалобе. Великий князь, ну, имеется в виду царь Иван IV, постановляет решение по всем вопросам права. Конечно, достойно похвалы, что такой государь берет на себя труд отправления правосудия. Несмотря на это, происходит, к сожалению, удивительное злоупотребление, и великого князя много обманывают. Но если окажется, что должностные лица скрывают истину, то они получают заслуженное наказание. То есть, вот эти три первые статьи, о которых мы говорили, в середине XVI века реально работали. Ну что ж, Я рассказал вам о выдающемся памятнике средневекового русского права, о судебнике 1550 года. Надеюсь, это знание окажется вам полезным или хотя бы приятным. Благодарю вас за внимание. До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
В эфире радио «Радонеж» беседы на Евангелие от Иоанна. У микрофона священник Антоний Лакирев. Материал предоставлен библейским порталом exeget.ru.
Здравствуйте. Мы поговорим сейчас о 16 главе Евангелия от Иоанна. В ней продолжается прощальная беседа Господа Иисуса Христа с учениками, и это тот момент, когда разделение на главы по каким-то случайным обстоятельствам попало буквально в середину мысли. 15 глава заканчивается словами о том, что «Коль скоро ученики Иисуса являются учениками именно Иисуса, мир ненавидит их, потому что он избрал их от мира». И дальше, вот в начале 16 главы, Христос продолжает говорить об этом же. «Я вам говорю об этом, — говорит Иисус, — чтобы вы не соблазнились. Наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу, потому что действительно то свидетельство о жизни, свидетельство об Отце Небесном, которое приносит в жизнь учеников Иисус и которое его ученики потом приносят всему остальному человечеству, это свидетельство идет вразрез не столько, может быть, даже с опытом, сколько с желаниями людей, как мы хотим, чтобы был устроен мир и чтобы был устроен Бог. Ну вот, поэтому Христос говорит своим ученикам, что да, действительно, люди будут думать, что вас не должно существовать, как выражаются, скажем, какие-нибудь древнеримские власти, что христианство, как это такой был технический термин римского судопроизводства, новое и зловредное суеверие. Вот действительно, понимаете, весь тот порядок мира, который люди пытаются без Бога соорудить, все равно в конечном итоге оказывается Вавилонской башней. А на самом деле правда Божья только в той любви и почтении друг другу, о которой говорит Господь Иисус, для него важно предупредить учеников, для него важно, как, кстати говоря, и для евангелиста Иоанна, который через много лет после этой беседы будет писать Апокалипсис именно для того, чтобы дать христианам возможность увидеть происходящее с ними не в перспективе сиюминутной истории, а в перспективе вечности, в перспективе вот смерти и воскресения Господа Иисуса Христа. Я говорю вам это для того, чтобы вы вспомнили потом об этом и знали, что все идет под рукой Божьей, что Бог не устранился от вас. А теперь, говорит Иисус, я иду к пославшему меня. И для вас это лучше, потому что в результате тогда, ну, по крайней мере, может быть, он не говорит здесь о прямой причинно-следственной связи, но все же он говорит, если я не пойду, утешитель не придет к вам. Это необходимо, необходимо. И дело здесь не так, может быть, важно в том, каким образом зависит приход утешителя от того, что Иисус идет к Отцу, сколько от того, что любовь Бога явлена в этой крестной жертве Господа Иисуса Христа. И потому, что она явлена, люди способны, оказываются, становятся способны принять того утешителя, о котором он говорит. Продолжая говорить о духе, Господь говорит, он, придя, обличит мир о грехе, о правде и о суде. И он разъясняет, что имеется в виду, и тоже христианам, в общем, конечно, не вредно напоминать себе хотя бы иногда эти слова Христа. Он говорит о грехе. Что это такое? В чем он заключается? В словах Иисуса оказывается о грехе, что не верует в меня. Значит, сам Иисус грехом называет вот это недоверие Богу. Недоверие. Недоверие тому, что путь любви, о котором Иисус говорит, это действительно путь к жизни, это действительно путь к воскресению, не только к смерти, но и к воскресению. Вот это недоверие и есть грех, а все, в чем оно проявляется, это в каком-то смысле частности. Как правило, все же мы склонны избегать вот именно этого представления о том, что такое грех, и стараться искать какие-то для себя более конкретные и намного более мелкие идеи, но на самом деле суть именно в этом. Вот что по-настоящему для Бога важно, вот что для Него убивает человека, лишает его жизни, недоверие Иисусу. О правде. Правда, говорит Господь, заключается в том, что и Он идет к Отцу Своему, как в предыдущих главах Он говорил о этом единстве с Отцом, о том, что именно в Нем, в Иисусе Христе, открывается для нас путь к Отцу. «Я есть путь истинной жизни, никто не приходит к Отцу, как только через меня». Это и есть правда, которую нам надо знать, которую нам надо знать и о Боге, и о мире, и о самих себе. И о суде же Христос говорит, суд в том, что князь мира сего уже осужден, потому что уже начался этот путь Христа на Голгофу, и, как он говорит, вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего, и уже в каком-то смысле оказывается предопределенной победа Бога. Дальше Господь говорит своим ученикам о том, что мне много есть что сказать вам, но вы не можете вместить. Это тоже важная очень вещь о нас, о том, как устроены люди. В семиведерную бочку нельзя влить 8 ведер. И вот, понимаете, мы многое не в состоянии вместить для того, чтобы действительно наполниться этим, этой правдой о Боге. Нам необходимо научиться Его любить, исполнять Его заповеди и принять в свое сердце Духа истины Духа Божьего, который, как говорит Христос, от моего возьмет и возместит вам. О том, что предстоит, снова и снова Христос говорит своим ученикам, укрепляя их: «Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет». Он повторяет, что «да, вы увидите событие», говоря о кресте, которое, конечно, для вас будет воспринято как катастрофа, как конец всему, как потом, знаете, беседуя с ним самим воскресшим, Лука и Клеопа будут говорить в недоумении: «А мы было думали, что он есть тот, кому надлежало избавить Израиля. Вы будете думать, что все рассыпалось в прах». Фарисеи даже не пойдут арестовывать учеников Иисуса, уверенные, что раз учителя казнили, ну, движение быстро разбежится само собой. Но это не конец, говорит Господь Иисус, но печаль ваша в радость будет. Вот путь через его крест, через его смерть все равно пролегает к воскресению. И поэтому он говорит о, казалось бы, такой странной, неуместной в этом контексте вещи, как радость. Он говорит: «Просите во имя мое, и радость ваша будет совершенна». Радость о том, что правда оказалась правдой, жизнь оказалась жизнью, и милость Божья оказалась милостью Божьей. И вот тогда, говорит Иисус, вы действительно узнаете, я возвещу вам правду об Отце. В заключение 16 главы и, по-видимому, в заключение вот этого поучения, которое мы традиционно называем прощальной беседой, Христос говорит: «Все это я вам сказал, чтобы вы имели во мне мир, чтобы вы могли действительно через этот трагический путь, через этот трагический момент распятия пройти и не разрушиться как личности, да, и найти будущее, то, что будет за этой гранью, стать свидетелями воскресения». И удивительные слова, очень важные. Христос говорит: «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Он победил мир, и в конечном итоге мы можем попытаться этим его словам доверять. Они совершенно бесценны, потому что в каком-то смысле драматичность, скорбность, страдания, которые в человеческой жизни присутствуют, они есть, и это реальность, но не они побеждают, а Иисус победил мир. Это может быть одни из самых важных слов вообще в Евангелии. В 17 главу выделен текст, который традиционно называют первосвященнической молитвой. Это молитва, которую Господь совершает в заключение, в завершение Тайной вечери, молитва об учениках. Ну, впрочем, конечно, не только об учениках. Господь сам говорит: «Я молю обо всем мире». Но все-таки преимущественно это молитва Господа Иисуса именно об своих учениках. Итак, начинает Господь эту молитву обращением к Отцу Небесному и говорит: «Пришел час, прославь Сына Твоего». Мы уже говорили о том, что «прославь» — это выражение, которое пожалуй, следует все же понимать, отодвинув в сторону человеческие представления, для библейской культуры, в которой живет и действует Господь Иисус, это в первую очередь означает явление самого Бога, действия Бога, проявления Бога в этом мире. Слава Божья – это некоторый феномен, который трудно, а часто и вовсе невозможно ни описать, ни объяснить, но все-таки смысл его заключается в том, что присутствие самого Бога вот некоторым образом сказывается в этом мире. Поэтому, когда Господь Иисус обращается к Отцу и говорит «прославь Сына Твоего», Он, вероятно, все же говорит в первую очередь именно о том, чтобы сама природа Бога, сама личность Отца Небесного были в Нем явлены, в Нем, присутствующем здесь, в этом мире посреди нас. И продолжает Господь, говоря о Себе, обращаясь снова к Отцу, «Ты дал Ему, то есть Сыну Человеческому, власть над всякой плотью, да всему, что Ты дал Ему, Он даст жизнь вечную». Это тоже, на самом деле, важная вещь, потому что задачи, которые ставит перед собой Бог, действуя в этом мире, действуя через Господа Иисуса, часто для нас оказываются таким предметом пререканий, потому что мы склонны по своему образу и подобию этой задачи формулировать. Но вот Господь Иисус говорит о том, что власть, которая Ему дана, дана для того, чтобы всем дать жизнь вечную, всем, кого Отец Небесный дает Ему. И совершенно потрясающая, чрезвычайно важная вообще в Евангелии, в вере христиан, следующая Его фраза. Он говорит: «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобой Иисуса Христа». У людей часто о вечной жизни бывают довольно разные представления, большей частью обусловленные, конечно, культурой, но до некоторой степени и природными нашими склонностями. Вот поэтому мы думаем про жизнь вечную, как, ну, чаще всего, конечно, как какую-то такую бесплотную душу, по возможности, с крылышками, которая где-то там после смерти порхает. Вот, это красивая картинка, она была популярна еще в глубокой древности, еще и до Господа нашего Иисуса Христа. Потом некоторым довольно сомнительным, по совести сказать, образом просочилась в головы христиан тоже. У нее есть один единственный недостаток, она неверна. Жизнь вечная – это не жизнь после смерти, в которую мы, строго говоря, не верим, а верим в воскресение мертвых. Но жизнь вечная, как говорит Господь Иисус, заключается в том, чтобы знать Бога и знать самого Господа Иисуса, и, собственно, и все. И этим определяется и вечность этой жизни, и то, что это жизнь, а не просто обмен веществ или какая-то еще разновидность физической смерти. Вот, сия есть жизнь вечная, в том это заключается, чтобы знать Тебя, единого истинного Бога. Это чрезвычайно важно, вообще говоря, помнить, потому что, ладно бы там у нас какие-то были представления, более или менее адекватные, о том, что мы считаем жизнью вечной, но мы ведь под эти представления свои поступки, свои приоритеты как-то выстраиваем. Ну вот поэтому так необходимо для нас эти слова Иисуса слышать. Вечная жизнь заключается в том, чтобы знать Бога прямо сейчас. И, собственно говоря, в результате того, что Сын Божий стал человеком, жил среди нас, свидетельствовал нам об Отце, умер и воскрес, в результате всего этого больше никаких преград для того, чтобы жить этой жизнью вечной, нет. Все, что возможно знать о Боге, открывается нам в личности Иисуса Христа. Поэтому эти слова о том, в чем заключается жизнь вечная, конечно, имеют совершенно именно исключительное значение. Дальше, когда Господь Иисус молится, Он говорит тоже удивительные слова. «Я открыл имя Твое людям, которых Ты дал мне от мира». С одной стороны, конечно, в библейской традиции существует знание этого имени Божьего, того тайного имени, которое никто не имеет права произносить, кроме первосвященника в Святое Святых, того имени Божьего, в котором сокрыта некоторая тайна для людей, важная при всем том, потому что ведь имя существует не для того, чтобы объяснить, как Бог устроен, этого все равно никто и понять не в состоянии, а для того, чтобы можно было к нему обратиться. И вот Христос говорит вещь до некоторой степени удивительную, потому что любой из его слушателей иудеев в этот момент, его слушают 11 апостолов, может подумать в этот момент, что, ну, ведь Бог открыл свое имя Моисею на горе Синай, и, стало быть, оно уже известно. И, тем не менее, Христос вот говорит так: «Я открыл имя Твое». Действительно, здесь речь идет об имени Божьем, как возможности обратиться к Нему, призвать Его, как о личной встрече с Богом, которая, собственно говоря, обозначается вот этими словами, то, что имя Его теперь открыто для нас, и, собственно, открыто не как-нибудь иначе, а в Господе Иисусе. И дальше, молясь об учениках, о которых Господь просит Отца Небесного, чтобы Он сохранил их от зла, нас, пребывающих в этом мире, Он говорит: «Отче Святый, сохрани их во имя Твое, тех, которых Ты дал Мне». И здесь, по-видимому, не так-то просто на нашем языке передать тот смысл, который вкладывается в эти слова, потому что, когда мы слышим или читаем слова «во имя чего-то или кого-то», у нас тоже появляется некоторая картинка в голове. Но на самом деле там творительный падеж. И Господь говорит, обращаясь к Отцу Небесному и молясь о нас, говорит: «Сохрани их именем Твоим». Значит, имя Божье – это некоторая реальность, которая благодаря Иисусу приходит в нашу жизнь и которая дает нам возможность за Него держаться, за это имя Божье, за то, что мы узнали о Боге в Иисусе Христе. Да, держаться за то, что любовь Божья непобедима, сильнее смерти и даже нашего собственного греха. Вот сохранить именем — это значит действительно дать ученикам возможность остаться людьми, или, может быть, правильнее было бы сказать, стать людьми, прыгнуть над уровнем павиана и, держась за имя Божье, за то, что мы узнали о Боге, за ту правду, которую Иисус нам открыл о Нем, вот действительно выдраться из того очень плоского и примитивного уровня жизни на поверхности земли, который нам присущ. Господь говорит Отцу Небесному в этот момент о том, что пока Я был с ними, само Мое присутствие, оно сохраняло их, соблюдало, как в нашем русском синодальном переводе. Но вот теперь Он обращается к Отцу Небесному и просит, чтобы Сам Отец действительно держал нас в Своей руке. Господь говорит: «Я не прошу Тебя, чтобы Ты забрал их от мира, но чтобы сохранил от зла». Тоже, согласитесь, чрезвычайно важная вещь, потому что быть взятыми от мира очень хочется. Очень хочется. Жить в человеческом мире трудно. В нем случаются катастрофы, в нем мы причиняем друг другу боль, часто совершенно непереносимую, и в нем мы сталкиваемся со своей собственной немощью и часто даже и никчемностью. И вопрос смысла такого существования, хотя человечество научилось за долгие столетия отодвигать его далеко-далеко от себя, тем не менее этот вопрос в человеческом мире мире в какой-то степени вовсе неразрешимы. Хочется, конечно, и масса людей в нашей истории мечтали и пытались сбежать от мира, скрыться от него. Иногда для того, чтобы сосредоточиться на Боге, но большей частью для того, чтобы просто не испытывать тех трудностей, которые этот мир в себе таит. И вот Господь молится о своих учениках и говорит: «Нет, я не прошу о том, чтобы ты их от этого мира куда-то убрал». Больше того, он говорит в других местах своим ученикам: «Я посылаю вас, как овец среди волков». Значит, Господь все же имеет в виду для своих учеников быть посреди этого мира, быть здесь, но принадлежать Богу. Вот что тоже может быть объяснением того, что он называет жизнью вечной. В заключительной части этой молитвы Иисус молится о единстве и говорит: «Да будут все едины, как ты, Отче, во мне, и я в тебе». И, собственно говоря, вопрос о том, что означают эти слова, далеко не так очевиден. Для современных христиан чаще всего, по понятным историческим причинам, когда мы слышим эти слова, у нас начинают от стыда гореть уши, потому что о нас можно сказать все, что угодно, кроме того, что мы едины. Это, конечно, вещь стыдная, стыдная перед словами первосвященнической молитвы. Но, может быть, Иисус имеет в виду не только быть вместе и не быть в ссоре друг с другом. В каком-то смысле это довольно тривиальная вещь, хотя и это-то нам все равно оказалось не под силу. Но он говорит: «Как ты, Отче, во мне, так и я в тебе, так и они да будут в нас едино». Единство Отца и Сына – это то, что очень трудно описать словами, объяснить, что это вообще такое, как это возможно. Понимаете, тайна Троицы – это проблема, которая занимала умы христиан многие-многие столетия и, в общем, так и осталась тайной в каком-то смысле. Да, но вот Иисус говорит: «Как ты во мне, я в тебе», так как едины Отец и Сын. О таком единстве между христианами, между своими учениками он просит Отца. Во-первых, увидим, что это стало быть дар Божий, значит, это не то, чего мы можем достичь своими силами, это то, о чем нужно молиться Отцу для того, чтобы этот дар был нам дан. Во-вторых, Господь говорит о единстве, когда действительно люди вполне разные, свободные, независимые друг от друга, тем не менее являются одним целым, не просто согласны друг с другом или структурированы в какую-то историческую общность. И, наконец, еще тоже, может быть, самое важное в этих словах, Христос говорит: «Так и они да будут в нас едино». По-настоящему единство, о котором молится, вероятно, достижимо лишь настолько, насколько мы действительно соединяемся с Отцом Небесным, насколько мы действительно живем той жизнью вечной, о которой Иисус говорит в начале этой своей молитвы. И вне вот этой принадлежности Богу, скорее всего, единство может быть только формальностью и больше ничем. И еще чрезвычайно важные слова. Господь говорит: «Хочу, чтобы там, где я, и они были со мною». Он говорит это о своих учениках. О себе он говорил о том, что «я пребываю в любви Отца». Он говорил о том, что «в доме Отца моего обителей много». И, в общем, скорее всего, «там, где я» означает в первую очередь действительно дом Отца Небесного. Хотя не будем забывать, что все это Христос говорит перед тем, как начинается его путь на крест. Итак, он говорит: «Я хочу, чтобы они были со мною, там, где я». Есть удивительный рассказ о сотнике, который однажды сказал Иисусу: «Зачем тебе ходить ко мне в дом, чтобы исцелить моего слугу? Ты скажи слово, и этого достаточно. Твоя воля творит этот мир. Твоя воля — это действительно действующая сила». И вот в этой молитве Христос говорит: я хочу, чтобы они были там, где я». И это надежда для каждого из нас. Не то чтобы мы надеялись на то, что когда-нибудь мы сумеем за какие-то заслуги получить пропуск через фейс-контроль куда-то в сады Парадиза. Мы не на это надеемся, потому что знаем о своих грехах все в достаточной степени, но мы надеемся на то, что Иисус хочет, чтобы мы были там, где Он, чтобы мы были вместе с Ним. И ради этого стоит действительно пытаться прыгнуть выше головы.
Вы слушали беседы на Евангелие от Иоанна. У микрофона был священник Антоний Лакирев. Аудиозапись предоставлена библейским порталом exeget.ru.
Все моя молитва превозможет, если к Богу припаду, любя. Только не остави меня, Боже, так как оставляю я тебя. Боже мой, во мне ни капли правды, весь я ложь от головы до пят. Сколько раз, во сколько раз я падал, сколько раз я предавал тебя. Помышлением, языком и делом, всем, чем только можно, согрешал. Что душе того ли восхотела, кайся ж, окаянная душа, плачь душе, уже пора приспела. О безумие, ты рождаешь смерть, свою душу променял на тело. Тело ж уготовал червям снеть. Знаю, что простишь мои неправды, вот я весь стою перед тобой. Для любви нет никакой преграды, потому что сам Господь любовь. Ради нас одет был багряницу, ради нас распят как человек. Мытаря, разбойника, блудницу, никого ты, Боже, не отверг. Всех простил на древе, умирая, праведник за грешных умирал. Господи, с тобой не надо рая, тесный ад с тобою мне как рай. Плачь душе, содея нам покайся, сокрушайся об одном, мечтай. Если уж за нас Христос распялся, нам ли не распяться за Христа? Молит сердце, молит твоей чаши, не отринь же своего раба. Кто даст смерть вместо тебя, сладчайший? Иисусе, я вместо Тебя. Дай испить мне за Тебя мученья, только укрепи и призови. Тает сердце туком всесожженья в пламени божественной любви.